Я хотел бы проповедовать на тему «Враг у ворот». И прочитаю книгу пророка Исаии, 21 главу, стих 6, 7 и 8. «Так сказал мне Господь, пойди поставь сторожа, пусть он говорит, что увидит. И увидел сторож идущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием. И закричал сторож: Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи». Когда сегодня мы читаем некоторые места Ветхого и Нового Завета, по той причине, что мы с вами родились и жили в другой стране, в другой культуре, нам не вполне могут быть понятны некоторые места Священного Писания. Тот буквальный смысл, который в них содержится, и та обстановка, о которой говорится. От этого мы порой не можем, естественно, почерпнуть и духовный смысл тех слов. Израильские города, как и многие города тех времен, строились со стенами. Они постарались, жители города старались построить стены крепкие, прочные и высокие, чтобы враг не мог так легко одолеть этот город. И на этих стенах еще находились башни. Это были возвышенности, где находились сторожа, которые могли видеть, наблюдать обстановку вокруг города и обнаружить врага раньше, чем это могли сделать другие. Так как земля у нас круглая, то чем выше мы поднимаемся, тем больше мы видим. И в то время как жители города занимались своими делами, домашними, семейными, сторож постоянно находился на этой башне, видел намного дальше, чем обычные жители города. И целью этого было в том, чтобы он увидел врага как можно раньше. Чем раньше он увидит противника, увидит вражеское войско, тем больше успеют жители города, военные люди приготовиться к отражению атаки и таким образом защищать себя. Если же сторож проспал, может быть, или ушел заниматься своими делами, и враг приблизился уже к городу, даже если прочные стены, даже если прочные ворота, то жителям города придется очень тяжко. Они будут застануты врасплох, и сражаться с врагом, когда он уже у самого города, когда уже у самых стен, бывает очень сложно и тяжело. И Господь поставил в Израиле пророков как сторожей. Наш Господь видит все, написано, ведомы Богу от вечности дела Его. Бог знает наперед все детально. И пророки – это те люди, которым Бог передает свое видение, которым Бог открывает в той мере, в которой Он пожелает будущее народа, отдельных людей или какого-то города. И поэтому Священное Писание сравнивало пророков со сторожами. Они стояли выше обычных людей, они видели дальше обычных людей, и часто они предсказывали на много лет вперед, что ожидает тот или иной город, тот или иной народ. И иногда они видели так далеко, что людям казалось это вполне совсем нереальным и неосуществимым. И они не верили этим пророкам и смеялись над ним. Но когда приходила уже беда, было слишком поздно, потому что они не вняли голосу того сторожа, которого поставил Господь. Благодаря этим людям Бог много раз избавлял свой народ от бедствий. Но я хотел бы сегодня применить эти слова лично по отношению к каждому из нас. Потому что Библия сравнивает даже человека в отдельности с городом. В книге Притчи есть такое место, где написано, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. И те образы, которые в Ветхом Завете относятся к городу, относятся, как может быть, к церкви, к народу, сегодня часто могут относиться и лично к нам. И я хотел бы говорить сегодня о том, как нам возможно в нашей сегодняшней ситуации, в наших духовных обстоятельствах увидеть врага издалека, увидеть врага заранее. Очень часто, не зная этой истины, мы можем обвинять Бога, что в тот или иной раз мы потерпели поражение. Нам казалось, что мы употребили все силы, мы влагали все свои возможные усилия, но мы потерпели поражение. Может быть, мы даже взывали к Богу, но Господь не послал свою помощь, как нам кажется. И одной из самых распространенных причин является то, что мы подпустили врага к дверям нашего сердца очень и очень близко. Когда уже очень поздно сражаться и очень поздно применять какие-то усилия. Происходит в жизни христианина то, о чем Бог сказал некогда Каину: грех у дверей лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Иногда мы думаем, что это нормальная ситуация, когда грех находится у дверей нашего сердца. Но Библия показывает нам, что Каин уже падал. Каин уже находился не в должном положении. Он слишком близко подпустил врага к дверям своего сердца и по той самой причине оказался неспособным совладать с ним. Я хотел бы некоторые примеры приводить сегодня того, как нам видеть врага издали и в примерах того, как мы уже терпим поражение. У сторожа, который стоит на башне, как я сказал, задача увидеть врага издали. Это первый, самый лучший момент для приготовления к сражению. Второй этап более опасный, но как бы еще не совсем безнадежный, когда враг уже стоит у ворот, у стен. Он еще не ворвался, с ним еще можно сражаться, хотя очень и очень тяжело. И третий этап, когда враг уже ворвался в этот город, захватил и совершает свои разрушения. К сожалению, многие христиане начинают искать лицо Господа или, может быть, искать беседы и консультации с опытными христианами в то время, когда уже пожар полыхает в городе. Им неведомо, что врага можно увидеть заранее. И в отличие от Ветхого Завета, учение Нового Завета как раз научает нас, как не оказаться пораженными, как не подпустить врага близко к дверям. Например, есть такое место, когда апостол Иоанн говорит: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». Нигде в Ветхом Завете я не обнаруживал места, где ненависть и убийство на чашах весов представляли бы собой одинаковую массу. Но Новый Завет показывает, что для того, чтобы не допустить в своей жизни такого ужасного преступления, как убийство, ты должен увидеть, с чего это начинается, откуда это приходит. И апостол Иоанн открывает, что все начинается с ненависти. Я не знаю статьи в нашей Конституции, которая запрещала бы ненавидеть кого-то. Там запрещаются только проявления ненависти. Может быть, какая-то расовая дискриминация, религиозная, те же самые убийства, грабительства, убийства и так далее. Но нигде в Конституции не записано «изживите ненависти своего сердца». Потому что Конституция борется с преступлениями, когда они подошли уже к воротам или когда город уже разрушен. Но Священное Писание глубже, яснее и четче Конституции показывает нам, когда должна начаться наша борьба. И Новый Завет поднимает нас выше закона. Почему? Потому что если человек победит ненависть в своем сердце, он никогда не придет к такому преступлению, как грабеж, убийство или тому подобные вещи. Увидеть врага издали. Значит, увидеть, когда ненависть подкрадывается к твоему сердцу. И тогда грех, есть категория грехов, о которых Павел сказал, они не должны даже именоваться у святых. Есть моменты, которые по нашей человеческой слабости апостол Павел освещал, показывал, как это нужно удалять, как с этим бороться. Но есть вещи, которые он говорит, они не должны даже звучать посреди народа Божия. Их не должно там быть вообще никогда. Но когда этот грех пришел, это значит, что враг уже ворвался в город. Этот человек не сторожил. Этот человек не видел издали. Он не боролся с этим грехом в самом его начатке. Он подпустил врага близко и претерпел великое кораблекрушение в своей вере. Вы помните, как говорил Иисус Христос? Он говорит, в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй». Но он говорит, я скажу вам, как видеть врага издали. Если в твоем сердце появляется похоть, если твои глаза начинают смотреть за чужими женщинами, и ты начинаешь фантазировать какие-то неприличные сцены, враг уже на подходе. Ты должен сражаться уже сейчас. И чем раньше ты начнешь эту битву, чем дальше враг будет от ворот твоего города, тем легче тебе достанется победа. Но если эта похоть будет жить в твоем сердце, может быть, ты считаешь это неопасным, и эти войска будут приближаться к стенам. Наступит момент, когда ты будешь прилагать неимоверные усилия, чтобы победить искушение, но ты проиграешь битву, потому что подпустил врага слишком близко. Некоторые христиане считают обиду не страшным грехом, недовольство, которое прокрадывается в сердце на каких-то людей, но потом, когда они встречаются с этими людьми, и у них не получается дружелюбно разговаривать, им очень легко вспыхнуть, им легко разгневаться, и они плачут перед Богом и говорят, «Господи, я делал все, чтобы сдержать себя в руках, я хотел подавить этот гнев, я не хотел говорить эти оскорбительные, гневные слова». Но я не смог. Почему? Подпустил врага слишком близко. Бороться с этим гневом нужно было еще тогда, когда ты увидел, что в твоем сердце живет обида и недовольство, и неприязнь к какому-то человеку. И если в молитве и сокрушении перед Богом, искренне исповедав Ему это все, ты уничтожишь начатки грехов, тогда тебе не нужно будет потом побеждать гнев в разговоре с этим человеком. Ты уже свободен, ты уже победил, и Господь на твоей стороне. Бывают ситуации, когда человек испытывает некоторые непонимания в вопросах веры, в вопросах следования за Христом, может быть, в каком-то учении, в основах Священного Писания, у него есть сомнения, смущения, но он не хочет заниматься этими вещами, может быть, потому что ему некогда, может быть, потому что, задавая эти вопросы, он не хочет выглядеть наивным, примитивным, каким-то младенцем, и он подавляет эти внутренние проблемы в себе. Его вера непрочна, она не стоит на твердом основании. Там есть червь, подтачивающий это дерево. У этой веры нет основания. И человек, который не хочет этот вопрос решить, и эти сомнения разрешить, эти смущения каким-то образом удалить из жизни, получить какие-то необходимые объяснения от Господа, от церкви, в момент, когда он будет переживать духовный кризис, когда враг нанесет удар его вере, она упадет. Все эти сомнения, все эти смущения, которые он никогда не хотел открыть, непонимание, недоразумение, которым он не захотел найти объяснение, они все послужат к его собственному падению, потому что он не боролся с этим в самом начатке. Он подпустил врага близко, и вера его претерпела кораблекрушение. Есть еще один момент. Недавно мне приходилось говорить с одним человеком, который на протяжении длительного времени испытывает борьбу с такими пороками, как алкоголь и пьянство. Он знал Господа, и ему очень нравилось быть с ним. Он потерпел вот это падение и решил восстановиться. И он приходит к Божьему человеку уже тогда, когда сигарета поработила его. И когда мы анализировали его жизнь, то мы говорили о том, что это слишком поздно. Нужно видеть заранее, почему человек приходит к этой сигарете. Почему человек, некогда знавший Господа, попадает в пороки, которые осуждаются даже этим миром, которые в церкви не должны даже упоминаться. И когда мы стали разговаривать, анализировать, оказывается, что вот этот весенний период, такой занятый, вы знаете, когда очень много работы, и он так увлекся, у него есть несколько огородов, он так много работал, ему некогда было иметь достаточно общения с Господом, общения с церковью. Он терял это все и в результате духовно ослабевал и потом впадал в этот грех и преступление. И мне хочется сказать этому человеку, борьба должна начаться не тогда, когда твоя рука потянулась к пачке с сигаретами. Борьба должна начаться тогда, когда ты чувствуешь, что прошло уже 2 недели и ты ни разу не был в собрании. Прошло уже столько дней, а ты не брал в руки Священное Писание. Неважно, какими будут последствиями, но именно в это время ты, как сторож, должен увидеть опасность на горизонте. Именно сейчас ты должен трубить трубою и быть в тревоге за свое состояние. Но многие люди не видят этого. Они окунаются в эту суету. И Библия говорит, что суета – это веревка, которой мы тянем на себя беззаконие. Так написано у пророка Исаии: «Влекут на себя беззаконие вервями суетности». Работа, с помощью которой мы обеспечиваем нашу семью, отличается от суеты тем, что работа не вытесняет общение с Богом и с церковью. Суета вычеркивает из нашей жизни все, что необходимо для нашего духовного человека. Для того, чтобы электрооборудование в каком-то здании не работало, не надо ходить и бить палками, ломать лампочки, ломать агрегаты, что-то нарушать. Достаточно выключить главный рубильник, через который электричество поставляется в это здание, и ничего не будет работать. И дьяволу сегодня не нужно создавать массу искушений в жизни человека, у которого он смог задушить общение с Богом. Ему не надо восставать против служения этого человека, создавать много искушений. Дьявол знает, где секрет силы. Ему нужно создать в нашей жизни такое расписание, чтобы не было места Богу. Выключить главный рубильник, через которого поставляется нам питание, через которое поставляется сила, и этим выключить все. Лишить нас успеха в служении, лишить нас радости, лишить нас силы и победы над искушениями. Мне очень понравился сегодня пример о человеке, которого звали Фома, который не был лишь всего на одном собрании. Там был Господь. И от одного единственного отсутствия он оказался тем, которого Иисус назвал «не будь неверующим». Мы часто можем с легкостью не быть собранием, не имея на то достаточного основания и причины. И очень часто в этих именно служениях Господь говорил то, что нужно было нам для победы, для подкрепления веры и восстановления нашего духовного человека. Мы не подозреваем часто, какие мы потери несем. Просто от того, что придя со смены, мы предпочли поспать, а не пойти в служение, где Господь ожидал нас своим великим и славным благословением. Вы знаете, человек по своей природе является увлекающимся работою. Есть много ленивых людей, но в основном человек – это тот, который, входя в работу, не хочет из нее выходить. Есть очень много дел, которые он видит, чтобы их нужно осуществить, устроиться как-то на этой земле. И эта мысль подтверждается тем, что остановить человека от работы Богу понадобилось через заповедь о субботе. Когда я был маленьким ребенком или подростком, который имел субботу 6 дней в неделю, то я не понимал, зачем это нужно было повелевать. Я думал, приказывать мне, чтобы я ничего не делал, только что есть мне можно в этот день, лежать. Я думал, мне не надо приказывать, хоть каждый день мне делай субботу. Я думаю, что это за заповедь? 6 дней работай, 7-й обязательно отдыхай. И Библия говорит, что какой-то мужчина, ни жить ни быть, пошел собирать в этот день дрова. Но когда я повзрослел, и работы стали, значит, попадаться, появляться, я увидел, как она может увлекать, как она может оказаться бесконечной. Может быть, в вопросе творчества, может быть, в вопросе необходимости, как мы входим туда и как из этого потока трудно вырваться для того, чтобы, может быть, даже отдохнуть, побыть с семьей, побыть священным писанием. Человек по своей природе – это работяга. И если бы не было заповеди о субботе, то человек мог бы так бесконечно двигаться и двигаться. И мы должны это понимать и видеть в жизни, когда веревки суеты приходят к нам, когда мы забегаем в какой-то круг, которым мы уже не можем остановиться, где нет места Богу, любое зло придет в твою жизнь, потому что источник завален камнями, потому что силы у тебя уже нет, и не получишь ты так, как потерял общение с Господом. Есть еще один момент, который я хотел бы обратить внимание. Сегодня говорилось о детях. Я думаю и считаю, что когда родители 16-17-летнего ребенка, мальчика, юноши, девушки, начинают бить тревогу только в это время о том, что их дитя не хочет идти в собрание, не хочет служить Богу, я думаю, вы согласитесь, это слишком поздно. Опытные люди говорят о том, что передача веры ребенку и влагание в него этого упования начинается еще, когда ребенок находится в животе матери. Давид говорит: «Господи, Ты вложил в меня упование у груди матери моей». Что сегодня грудные дети получают? Когда они потребляют это грудное молоко, что они слышат, что они видят, что они впитывают? И если мы начинаем думать так: скоро моему ребенку будет совершеннолетие, как бы он ни ушел в мир, скоро ему 16 лет, надо наконец рассказать ему о Господе, слишком поздно. Враг уже захватил этого человека. Когда в то время, может быть, ему было 5, 4, 6 лет, и он приходил к папе и говорит: голова моя болит, папа, я не понимаю того или этого, я не знаю, зачем мне нужно ходить. И мы говорим: цыц, нужно ходить в церковь. Нужно молиться, неважно, понимаешь ты это или нет. Подавлены все вопросы, подавлены боли, подавлены эти проблемы, но не решены. И потом, когда мы начинаем спасать их в том возрасте, когда ремень уже не действует, это слишком поздно. Враг слишком близко подошел и, возможно, уже произвел великие нарушения. Когда родители, может быть, отец желает воспитывать ребенка, а мать не хочет этого делать. Недавно одна семья переживала очень большую проблему из-за того, что сын полностью вышел из-под контроля. Он неделями не бывает в школе. И когда стали вспоминать прошлое, то оказывается, отец, желая наказать своего сына, может быть, лишал его сладкого на день, на два, но, приходя домой, обнаруживал открытую банку сгущенки, которую добросердечная мама открыла, не будучи способна выдержать муки своего сына-сладкоежки. Из этих маленьких деталей, сердобольного отношения, разделения этого единства, складывается бунт, складывается состояние, которое к 16 годам уже непоправимо. Часто бывает ситуация, когда, может быть, жены, видя что-то неладное в своих мужьях, видя их остывание, видя их охладевание, погружение в суету, вместо того, чтобы взмолиться к Богу, может быть, попросить кого-то поговорить с ее мужем, они покрывают, они встают грудью за своего мужа, не желая, чтобы кто-то посягнул на его репутацию. Они говорят: все прекрасно, все хорошо, мой муж в отличном духовном состоянии. И потом, когда он глубоко и низко падает, они бегут и говорят: братья, помолитесь, поговорите с ним. Враг уже вошел в город, там уже горит пожар, слишком поздно. Стой на башне и будь способным увидеть врага, когда он еще далеко. Тогда победа дастся тебе небольшой ценой. Тогда немногие усилия при содействии Господней помощи, они будут достаточны преодолеть любой кризис, любую проблему. Очень часто, когда мы разговариваем с врачами, приходя к ним, мы слышим от них такую фразу: где вы были раньше? Любой врач знает, что любую болезнь легче вылечить в ее начале. Но по нашей занятости, по, может быть, нежеланию видеть белые халаты, коридоры, запах лекарств, мы оттягиваем этот вопрос и приходим тогда, когда процедура лечения уже занимает массу времени, забирает много средств и причиняет много боли. То же самое испытывает служитель Божьей помазани, когда вы приходите к нему уже с развалившейся верой, уже с разрушенным городом, с пожаром полыхающим. Нужен очень длительный процесс. Может быть, не меньше того времени, сколько вы падали, гораздо больше вам нужно будет подниматься. Но если бы вы стояли на страже, если бы вы могли видеть врага издали и прийти к Божьему человеку, попросить о молитве ходатайства, о подкреплении тогда, когда вы только почувствовали внутри охладевание, когда вы только почувствовали, что грешная мысль начинает врываться, пытаться ворваться в ваше сердце, и уже тогда вы будете бить тревогу, тогда вы станете непобедимыми. Вы знаете, что дети любят ходить по бортикам автомобильных дорог, в том числе и мой сын обожает, вместо того, чтобы идти по тротуару, идти по этому бортику. И иногда, когда я делаю ему уступку, я не чувствую себя очень хорошо. И я стараюсь его от этого занятия каким-то образом увлекать или крепко держать его, чтобы обезопасить. И когда мы стоим на тротуаре, И дети останавливаются тогда, когда им вздумается. Увидев какой-то камушек, травинку, значит, стекляшку, он останавливается, начинает приближаться к этому бортику, я начинаю трепетать. Я начинаю трепетать не тогда, когда он оказался на проезжей части. Я трепещу, когда он подходит к этой черте, когда он подходит к этому бортику. Почему? Потому что я вижу, что опасность к нему близка. Хотя сейчас он еще не там, где ездят машины. Если бы мы могли трепетать так за свое духовное состояние, когда мы чувствуем, что мы только приближаемся к линии греха, что грех только приближается к нам, и уже сейчас нужно трубить, уже сейчас нужно кричать и вопиять к Богу, мы стали бы людьми, которые никогда не знали бы пожар в своем сердце и падение, и полную потерю веры и отступничества. Однажды была ситуация, когда в моем сердце закралось негодное пред глазами Господа. И как всегда, негодное — это то, что мы не хотим признать. Может быть, это что-то мы лелеем в своем сердце. И я оставлял это. Шли дни. Я понимал, я должен отсечь это. Но стыдно бывает признаться в том, что есть в твоем сердце, когда люди, может быть, хорошего о тебе мнения. И настал день, когда Бог вывернул наружу то, что было у меня. И я оказался в гораздо большем посрамлении, чем я был бы, если признал бы Божьему человеку, помазаннику, попросив у него молитвы и ходатайства, чтобы мне освободиться от этого внутреннего изъяна. Если тебе сегодня стыдно идти говорить о внутренних проблемах, о слабевании, смущении, похоти, недовольстве и обиды, знай, настанет день, когда ты переживешь гораздо больший стыд, великое посрамление и падение, потому что ты должен видеть врага издали и победить его там, где, когда он еще далеко.